Из Пронских известен князь Иван Петрович. Ему поручено было важное дело воспитания царевича Алексея Алексеевича, но говорят, что выбор был неудачный. Из Шейных никто не был на виду. Из Салтыковых мы видели боярина Петра Михайловича начальником малороссийского приказа. Говорят, что он был ровесник царя и очень любим им. Петра Михайловича хвалят за редкое благоразумие и непоколебимую верность. Из Репниных мы видим в начале любимца царя Михаила, князя Бориса Александровича, которого обвиняют в жестокости. О сыне его князя Иване Борисовиче встречаем такой отзыв. Он считается осторожным, благоразумным, но подозревают, что скрывает отцовские пороки под личиной добродетелей. Нам теперь трудно решить, эти неблагоприятные отзывы порождены ли завистью врагов, нажитых князем Борисом при Михаиле, или вражда порождена действительно непривлекательным характером Репнина. Умственные способности князя Ивана Семеновича Прозоровского являются не в очень выгодном свете во время переговоров с шведами, когда знатный боярин занимал только первое место, а на деле первым был орден Нащекин. У князя Ивана Андреевича Хилкови сохранилось известие, что он не брал взяток, но был страшно вспыльчив. Некоторые из членов этих 16 первостепенных фамилий были люди даровитые. Но кроме стариков Морозова и Трубецкого, а из молодых одного Салтыкова, мы не видим никого в приближении, имеющем важное влияние на дела. Из фамилий древних, но второстепенных, пробивали себе дорогу к первым местам долгорукие, в особе знаменитого воеводы князя Юрия Алексеевича. Об нем встречаем неблагоприятный отзыв иностранца, что он хотел казаться Фабием, но похож был на Кателину. Отзыв голословный, а потому мы не имеем права на нем успокоиваться. Мы знаем военные заслуги Долгорукова. Другие же его действия так мало известны, что мы решительно не имеем средств определить степень его сходства с Кателиной. На военном же поприще чаще всего встречались мы с князем Григорием Григорьевичем Рамадановским. Одна отрасль князей стародубских, знаменитые пожарские, сходит со сцены. Другая, рамадановские, остается и сильно поднимается. Князь Григорий, как говорят, отличался свирепостью характера и телесную силою. Был больше солдат, чем вождь. Превосходил всех военную пылкостью, неутомимую деятельностью, быстротою и львиным мужеством. В Малороссии, как мы видели, он приобрел расположение жителей. О других рамадановских князьях Василии Григорьевиче и Юрии Ивановиче встречаем только дурные отзывы. В военной истории царствования Алексея Михайловича, особенно в истории Разинского бунта, обозначились имена князей Борятинских. Князю Юрию принадлежит честь первого и последнего поражения страшного вора. Но мы встречались также свидетельствами и о дурных поступках самого Борятинского. Нередко встречается в военных известиях имя боярина и воевод Куракина. Об нем отзываются как о характере незначительном, и мы не имеем возможности опровергнуть этого отзыва. О другом Куракине, князе Федоре Федоровиче, говорят, что выбор его воспитателя царевичу Федору Алексеевичу был выбор неудачный. Наконец, переходим к самым близким людям – Милославским, Стрешневу, Хитрово. Все свидетельства единогласно говорят о способностях Милославских, как знаменитого боярина Ильи, тестя царского, так и родственников его – Ивана Михайловича и Ивана Богдановича. Но ни в одном из них умственным способностям не соответствовали нравственные достоинства. В Иване Богдановиче, известном нам защитою Симбирска от Разина, указывают даже обширные познания, но соединенные с хитростью. Любопытно, что сохранилось известие, впрочем, иностранное, о Богдане Матвеевиче Хитрово как человеке кротком, приветливым, неутомимым ходатаем за несчастных, не затыкающим ушей от просителей, особенно иностранных. Последние слова могут дать нам разгадку такого лестного отзыва о человеке, которого мы знаем преимущественно по распоряжению с патриаршим сыном боярским. Но как бы пристрастен ни был этот отзыв, все же мы должны заключить, что Хитрово в известных случаях с известными людьми мог являться кротким и приветливым. И должны заключить, какого опасного врага приобрел себе Никон в Хитрово. Мы видели, что Хитрово был врагом Нащекина, но известие об особенном расположении Хитрово к иностранцам заставляет нас и его по направлению причислить к людям, смотревшим на Запад, как Морозов, Ртищев, Нащекин и Матвеев. О другом враге Никона, Родионе Матвеевиче Стрешневе, говорится, что царь Алексей Михайлович считал его неподлежащим человеческим страстям. Новое объяснение, почему царь мог так колебаться между Никоном и врагами его, если авторитет патриарха мог перетягиваться авторитетом Стрешнева. Наконец, встречаем отзыв о третьем враге Никона Никите Михайловиче Бабарыкине, родственнике Романовых и Шереметьевых, который представляется человеком, любящим добро, праводушным и совершенно бескорыстным. Если у царя составилось именно такое мнение о Бабарыкине, то понятно, почему он не спешил удовлетворить Никона, по жалобам которого Бабарыкин являлся совершенно иным человеком. Мы уже останавливались на деятельности одного из любимцев царя Алексея, Федора Михайловича Ртищева. Видели покровительство, которое он оказывал просвещению. Потом видели, что ему приписывалась попытка обращения к кредиту во время безденежья. До нас дошло житие Ртищева, краткое и написанное в виде похвального слова, но все же сообщающее нам некоторые любопытные известия о деятельности лица и его характере. Житие выставляет Ртищева человеком необыкновенно благоразумным, умеренным. Говорит, что он сдерживал Морозова и Никона. Майерберг подтверждает свидетельство жития, также выставляет благоразумие Ртищева, которым он, не имея еще 40 лет, превосходил стариков. В житии встречаем еще несколько любопытных известий о характере Ртищева. Так, например, продавая одно из своих сел, он уменьшил цену с условием, чтобы покупатель хорошо обходился с крестьянами. Подарил землю городу Арзамасу, узнавши, что она нужна жителям, а купить все они не в состоянии. При смерти умолял наследников об одном, чтобы хорошо обходились с крестьянами. Вообще, вглядываясь в характер и деятельность любимцев царя Алексея, людей им выведенных и поддерживаемых, Ртищева, ордена Нащекина, Матвеева, нельзя не признать, что он обладал драгоценнейшим для государей талантом – выбирать людей. Все этой знати мы также можем видеть, что и власть сына Михаилова не могла встречать препятствий с этой стороны. Мы уже видели, что интересы, которые поддерживало московское боярство при Иоанне III, сыне и внуки его сменились другим интересом. Преклонившись пред властью великих государей, знатные роды начали хлопотать, по крайней мере, о том, чтобы высшие должности не выходили из их среды, чтобы не сидеть вместе с каким-нибудь Андроновым, не подчиняться и своему брату, не только человеку низшего происхождения. После тяжелого для некоторых правления Филарета Никитича они успели отделаться от Репнина благодаря мягкости царя Михаила. Царь Алексей во время молодости был еще более похож на отца, чем после, что всего лучше видно из писем его к Никону, в Соловки и князю Трубецкому во время первого похода под Смоленск. Впрочем, и в это время у него уже был любимец из худородных, Матвеев, но последний имел осторожность не выдаваться вперед. Во время походов, как говорят, государь становится самостоятельнее. он сближается с орденом Нащекиным, который не имеет осторожности Матвеева, и столкновения начинаются. Алексей Михайлович находится по характеру своему в затруднительном положении. С одной стороны, он считает необходимым поддержать задорного Афанасия, с другой – как же оскорбить Адоевского и Долгорукого с товарищи. Не имея сил действовать прямо и открыто, Алексей Михайлович, как все люди его характера, уходит, прячется, распоряжается тайком, чтобы избежать сопротивлений, неудовольствий. Он заводит свой собственный приказ, приказ тайных дел, из которого посылает бумаги, собственноручные письма, наказы, о содержании которых никто не должен знать, кроме получающего. Отсюда получает и Афанасий наказы мимо старших. Сюда пересылает свои мнения, свои жалобы. Между тем Адоевский и Долгорукий получали также удовлетворение. Их царь называл великими и полномочными послами, а на имя стародавных честных родов приписал было к ним в-третьих и товарища их Афанасия Лаврентьевича, но зачеркнул, потому что впереди написано было «стародавных честных родов». И вот со всеми этими уступками Алексей Михайлович доводит своего Афанасия до боярства, доводит под конец до боярства и дьячьего сына Матвеева. Тихо, незаметно очищается путь, по которому так смело пойдет младший сын Алексея. Здесь мы оканчиваем историю Древней России. Деятельность обоих сыновей царя Алексея Михайловича, Феодора и Петра, принадлежит к новой истории. Но прежде, нежели приступим к изображению этой деятельности, мы должны изложить состояние России, в каком оставил ее царь Алексей. Этим изложением начнем следующий том.